года в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск музыкальной полки Соломона Волкова. В декабре музыкальная полка начинает подводить итоги уходящего года. Поэтому мы откроем сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики разговором о лучшей музыковедческой книге 2007-го.
Таковой, я считаю, вышедшую в Нью-Йорке книгу критика Нормана Лебрехта под названием «Жизнь и смерть классической музыки». Заголовок не вполне точно отражает содержание книги, потому что речь в ней идет вовсе не о жизни и смерти классической музыки, а о жизни и смерти записи классической музыки в том виде, в каком они существовали в последние 100 лет. То есть звукозапись, как мы ее знали. Идет речь о том, что эти вот огромные конгломераты, которые доминировали на самом деле в той или иной форме в сфере выпуска грамзаписей, сколько мы вообще помним себя, что их время сочтено, потому что новые формы бытования музыки, связанные с интернетом, с айподами и так далее, что это все абсолютно разрушило существующую систему распространения классической музыки, таковая находится сейчас в переходном периоде, а вот эти вот гиганты, это некие такие динозавры, время которых пришло умирать.
Это очень сложная проблема, еще и потому, что никто не знает, хорошо это или плохо. Я читал немало о том, что новая система звукозаписи при помощи компьютеров расширила круг любителей классической музыки.
Очень может быть. Что же касается вот этих вот динозавров, то я могу точно сказать, что я совершенно им не симпатизирую и не оплакиваю их уход со сцены. Потому что с этими людьми как раз я знаком, с руководителями крупных звукозаписывающих фирм. Это люди в подавляющем своем большинстве, когда идет речь о гигантах, ориентированные в первую очередь на доход, чрезвычайно смутно разбирающиеся в ценности текущего музыкального процесса и живущие, на самом деле, на записи, сделанные их предшественниками. То есть живут эти фирмы за счет того, что они продают Гульда, записи Хейфица, Рихтера и Ойстраха и так далее. А что касается новых претендентов, то они как раз теряют деньги на этих записях.
Соломон, это ведь тоже непростой вопрос. Сколько может быть записи классики? Ведь действительно существуют какие-то образцовые записи. Ну, не знаю, вот тот же Гульд, например, считает, что образцовые записи Баха. Может каждый год выходить новые и новые записи уже давным-давно записанных произведений?
Образцовыми они стали потому, что это был прорыв в свое время. Сначала это была революция. Гульд — это была революция. Хейфец — это была революция. Потом эта революция, так сказать, была всеми признана, и теперь она почитается образцовой. Могут быть революции хоть каждый год, если будут появляться исполнители, которые будут вот эти революции осуществлять. Караян, например, которого мы еще застали и живьем слушали. Так что очень может быть, что и современные какие-то исполнения будут признаны
классическими. И падение вот этих динозавров приведет к тому, что музыка станет звучать более разнообразно.
Очень-очень может быть. В таком случае, книжка Лебрехта на сегодняшний момент — это просто чрезвычайно занимательное чтение, потому что там в живой, занимательной форме описано, как эти динозавры рождались и что привело, как считает Лебрехт, к их неминуемой гибели. Кроме того, там приложен очень забавный список 100 лучших когда-либо сделанных записей. И вот одну из этих 100 номеров запись я извлек. Это «Черные ангелы», произведение американского композитора Джорджа Крама современного, написанного в 70-м году, и Лебрехт сопровождает этот выбор очень живым, интересным описанием того, как он услышал это произведение в исполнении Кронос-квартета на кампусе в Беркли, когда по лужайке во время исполнения студенты ходили совершенно свободно, а квартет примерялся к своей аудитории. То, что их внимание привлекало, они повторяли. То, что не было интересно аудитории, они быстрее проскакивали. Они устраивали какие-то такие импровизированные джам-сессионы, как будто это был джаз. И таким образом, по наблюдению Лебрехта, создавали камерную музыку для постмодернистской эпохи. Вот образец того, что тогда звучало перед студентами Беркли, когда играли «Черные ангелы» Джорджа Крамба.
Thank you.
теперь личная нота.
Личной ноте я на сей раз хочу поделиться эксклюзивной записью. Я получил ее от скрипача Вадима Глузмана, который живет в Чикаго. Это молодой музыкант. И в Нью-Йорк он приехал, чтобы сыграть в концерте в музее, который называется Frick Collection. Вам известный музей.
Это один из моих самых любимых музеев, потому что он небольшой, компактный.
И потрясающий.
И совершенно набит шедеврами.
Да. Я абсолютно с вами согласен. И вот они очень хорошую там установили традицию. Там специальный такой зал, тоже уютный, красивый, с прелестной акустикой, в которой проходят регулярные концерты. Битком зал был набит. Атмосфера совершенно особая. Вот какой в таком обыкновенном концертном зале уже теперь не бывает.
Камерная музыка возвращается туда, да, где она родилась.
И самое главное, публика друг друга знает. Вот это вообще уже чудо на сегодняшний момент.
Это тоже возвращение камерной музыки в атмосферу салона.
Салон, это салон. И Вадим Глузман и его жена Анжела Йоффек прелестно в это дело вписались и играли тоже вот такую специфическую музыку. Слово «салонная музыка» звучит какой-то негативный оттенок. Я с этим совершенно не согласен. Салонная музыка может быть прекрасна.
Как и салонная философия.
Да. Вот в качестве образца я хочу показать прозвучавшую вот в тот вечер импровизацию Нино Рота, композитора, который прославился музыкой к фильмам Феллини, но также и писал вот такую музыку, не скажу салонную, а скажу доступную. Она с бешеным успехом прозвучала в тот вечер во Frick Collection в исполнении Вадима Глузмана и его жены, пианистки Анжелы Йоффе.
И, наконец, традиционный музыкальный анекдот.
Анекдот в этот раз будет тоже, можно сказать, анекдотом года, потому что речь в нем пойдет об Октябрьской революции, а в этом году, как мы знаем, 90-летие этого события. И это анекдот в анекдоте тоже. Вот сейчас объясню, почему. Рассказана эта история была Федором Дружининым, замечательным альтистом отечественным, который, кстати, в этом году умер. Он был альтистом в квартете Бетховена. И он вспоминал о том, как в составе квартета как-то вот собрались скрипач и виолончелист, и пригласили Марию Вениаминовну Юдину и альтист Дружинин, и начали репетировать фортепианный квартет Брамса. А Юдина, когда начала играть, один из этого ансамбля, виолончелист, был тяжело болен. Все об этом знали, и вот Юдина играет, и по воспоминаниям Дружинина рыдает, и слезы у нее заливают фортепиано, и, как вспоминает Дружинин, даже и пол тоже. И такое похоронное настроение, но потом как-то все пришли в себя, и виолончелист со скрипачом стали по привычке своей жутко ругаться из-за интерпретации. Музыкальная перебранка. Юдина их слушала-слушала, и это ей надоело, и она вдруг с саркастической улыбкой их прервала и говорит: «Я вам сейчас расскажу анекдот». В джунглях попадают в плен к людоедам англичанин, француз и русский. И те им дают исполнение последнего желания перед тем, как их собираются съесть. Ну, француз попросил женщину, англичанин попросил раскурить трубку, а русский попросил, как полагается, дать им возможность произнести речь. И, обращаясь к людоедам, он им говорит: «Скажите, у вас праздновали 50-летие октября, а дело было как раз в 67-м году?» Людоедам отвечает: «Нет». «Тогда чего ж вы так озверели?» И эту фразу Юдина обратила к присутствующим двум музыкантам, которые только что перед ней ругались, сказала: «А теперь давайте возобновим репетицию». И они заиграли фортепианный квартет Брамса.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Ридли Скотта «Американский гангстер». Ген добра. Нравственные аспекты новых генетических исследований. Гость «Американского часа» – писатель-пародист Семен Лившин. Грани